Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, на волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения», передачу, в которой священники Русской Православной Церкви делятся своим мнением о тех событиях, которые нас окружают. Сегодня у меня в гостях отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день! Здравствуйте, рады вас приветствовать в эти дни рождественского поста.
Дорогие слушатели, дорогая Мария, Господь вас благословит в эти дни рождественского поста.
Начнем, пожалуй, вот с чего. Следующий, 2024 год, станет в нашей стране годом семьи. Он объявлен в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. По крайней мере, об этом говорится в указе президента России Владимира Владимировича Путина. Как вам такая новость?
Ну, вот знаете, я прикинул, надо бы говорить нам не столько о семье, сколько о браке. Казалось бы, вещи очень близкие, но в силу динамики, изменений, неустойчивости, нестабильности, переменчивости нашей жизни, то, что раньше было очень близким по своему составу, по своему смыслу, сегодня на наших глазах разъезжается. Я вам приведу простое наблюдение. Вот женщина, одинокая мама. Мама и ребенок. Что, редко для нашего времени? Для прошлого времени, в общем, редкость, я не скажу исключительность. Детей подкидывали незаконно рожденных, так их называли незаконно рожденные. И одинокая мать, ну, она могла быть вдовой, конечно, с детьми, ну, это, так сказать, особый случай. Вдов, естественно, было очень много тоже раньше. Но специфика своя. Сегодня так называемая одинокая мама с ребенком, она в самом деле одинокая. Это почти что норма. Норма в каком смысле? Не потому что это очень хорошо и нормально, потому что это факт жизни. И потому что эти женщины, оглядываясь кругом, эти мамы с одним ребенком, то есть с двумя, то есть с тремя, я знаю, оглядываются кругом и слышат сюда кругом: семья, семья, да надо, чтобы семью, у вас нет семьи. Как это у меня нет семьи? Из двух человек, когда мама становится мамой, когда женщина становится мамой, она тем самым обретает семью. И это факт сегодняшней жизни. И вот им-то, этим молодым и среднего возраста женщинам, ну, поддержка с Божьей помощью есть. Давно прошли те годы, века, когда незамужняя женщина с ребенком становилась предметом издевательства, иногда и негодования, и ненависти, и, ну, всякого рода несчастий социальных, а иногда юридических. Прошли те годы и века, когда женщина без мужа не могла прокормить себя и ребенка. Если она здравомыслящая, трудолюбивая и разумная мама, то эта небольшая семья из двух человек, из трех человек существует как семья. Я с чего начал-то, дорогие друзья? Что те женщины, которые не осознают этого факта, которым кажется, что им нужна семья, потому что у них этой семьи якобы нет, оказываются сплошь и рядом в ловушке. Они не отличают семьи от брака. Да, брак у них нет. Да, ну, увы. Увы, а может быть и слава Богу, как сколько мне приходится видеть людей, молодых женщин, опять-таки женщин среднего возраста, которые вступают во второй брак, и горько разочаровывается. Ну, есть, конечно, те, кто и чуть не разочаровывается, а вступает в прекрасный, счастливый второй брак, и прекрасно, мне это очень рады, но они не нуждаются в особой поддержке или, как вы говорите, спасения от напасти. А вот женщина, которая по неразумию своему, а иногда и под прессом, под давлением каких-то малоумных, чтобы хуже не сказать, деятелей, начинает себе искать семью, то есть брак, но не потому, что она к этому чувствует то или иное намерение доброе, а потому что ее кто-то гонит, а часто это бывает мужчина, совершенно безумный тоже, и они впадают в очень большие скорби. И они, эти несчастные женщины, и их дети, рожденные либо в предыдущем браке, либо вне брака, вот из-за какой-то, понимаете, так называемой социальной инженерии, или даже, может быть, религиозно-социальной инженерии, вот им надо семью, понимаешь, да, я таких видел, я таких вижу, друзья мои, я их вижу, это несчастные женщины. Моему сыну не хватает мужского воспитания. Какой бред, какой бред, когда этот сын достигнет либо призывного возраста, либо брачного возраста. Ну, ему там понадобится кое-какой совет от, ну, знакомого, хорошего мужчины, там, не знаю, разберутся, там родственники найдутся, или где-то там, как сказать, подскажут ему, подсоветуют, что нужно сделать с молодой женой, чтобы она была счастлива. Ну ладно, это уже так, без протокола. Да. А какое же мужское воспитание? Что за чушь? Может, воспитание плохое, никудышнее, отвратительное, наполненное ошибками, заблуждениями, грехами со стороны родителей или одной мамы, быть может. Но эти ошибки, заблуждения, искажения воспитательного процесса одна одинокая мама гораздо спокойнее, естественнее исправит, чем в нефункциональном браке. Повторяю еще раз, я ни в коем случае не против второго брака женщин, которые имеют детей и остались без мужа. Да, очень хорошее дело, прекрасно, если этот человек прекрасный, если этот мужчина способен, достоин быть вашим, дорогая моя, дорогие мои, мужем, а не потому, что вы представляете себя коврик для вытирания ног этого проходимца, что бывает, к сожалению, очень часто. Ну, не знаю, статистики не вижу. Может, потому что священник, знаете, как автомеханик. Автомеханик видит только побитые машины или сломанные. Священник, вероятно, собственно, очевидно совершенно, чаще видит семьи такие вот, ну, в состоянии несчастья, в состоянии скорби, горя и неопределенных, так сказать, направлений жизни. Хорошие семьи мы видим издали, как правило. Вот они идут себе под ручку с детками. Как это приятно. Ну, хорошо. Благословит их Господь. Не надо им завидовать, надо за них порадоваться, и надо свою жизнь устраивать на таких рельсах, на таких основаниях, которые приведут вас к счастью, к великому счастью, к вечному счастью, счастью материнства, счастью исполненного долга перед лицом Господа. Вот видите, такое достаточно длинное предисловие: избавляем от напасти брак, брак, который трещит по швам, потому что по целому ряду причин, это отдельная тема, целые, может быть, и лекции. Но больше я сейчас обращаюсь действительно к женщинам. Мужчины, народ грубый, но разберутся они, сами разберутся. Жены, невесты, и женщины, которые не имеют детей, или которые имеют детей, или которые разведены, или вдовы, в конце концов. Вот им надо очень хорошо понять, что такое брак, и как можно прекрасно и благополучно и полноценно жить в состоянии безбрачном, безгрешном, естественно. Избави Бог меня, если я буду, я кто-нибудь человек, злодей, вероятно, или клеветник, будет сейчас где-то писать какие-нибудь бумаги, что Макарий, значит, пропагандирует внебрачные половые связи. Разумеется, никогда и ни в жизни это делать не буду. Брак – прекрасная, так сказать, институция, прекрасное учреждение, созданное Богом для интимных отношений между мужем и женой и деторождения. Но дан он не всем, и тем, кому он не дан, или те, кто его не взял, не желает вступать в брак, ради Бога, живите и радуйтесь жизни. Если у вас есть детки, или вы их усыновили, значит, продолжайте эту счастливую вашу жизнь. Тысячу раз лучше быть женщине одной матери, одной женщине-матерью, нежели в таком браке, который браком-то назвать не получается. И замужем за таким человеком, который не заслуживает названия мужа. Ну, вот так вот приблизительно мы и подводим итог. Год семьи – хорошо. Есть у нас семьи, и есть у нас тоже брак. И это прекрасно, когда у нас хороший брак, хорошие мужчины и женщины вступают в замечательный брак. Но, еще раз говорю, ну как, знаете, аналогика. Вот есть военные люди и гражданские люди. И те, и другие выполняют свой долг перед народом, снесут свое служение военные с погонами, с автоматом или с чем потяжелее. Гражданские люди с носилками, с тачкой. Ну, я шучу, конечно. Сегодня тачку катал. Вот, хотя я не гражданский, ну, я гражданский, не военный. Песок мы возили для посыпания льда очень скользкого. Ну, ясное дело. Так вот, понятно, что военная служба, она грозит жизнь человека. Это действительно подвиг в большей мере, чем служба, в общем, образ жизни гражданский. Это ясно совершенно. И вот сегодня можно поставить знак подобия между воинским служением и браком, и гражданским служением, и жизни вне брака. Без брака хорошо, живи, радуйся жизни, воспитывай деток. Откуда они возьмутся, немножко вопрос другой, но во внебрачные связи вступать нельзя. На этой позитивной ноте первую тему я закончу.
Ну что ж, как говорится, шутка «и строить, и жить» помогает. Ну, в оригинале, конечно, песня, но пусть у нас будет шутка. Ну что ж, а мы идем дальше, тоже в каком-то смысле продолжим говорить про семью, обсудим одно интересное предложение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией отец Макарий Маркиш. Итак, депутат Государственной Думы Антон Ткачев вышел с таким интересным предложением – уравнять в семейном кодексе понятия «брак» и «семейный союз». Таким образом, он полагает, что многим парам просто не нравится само слово «брак». По мнению парламентария, у некоторых граждан это слово ассоциируется с несоответствием стандартам, с какими-то дефектами, с чем-то некачественным. То есть брак не как союз мужчины и женщины, а брак как какой-то заводской брак. И вот по его словам, если эта инициатива все-таки будет реализована, то супруги сами смогут решить, как будет назван их союз на бумаге. Насколько я поняла, здесь речь идет именно про, скажем так, формальные юридические формулировки названия вот этого вот брака, союза мужчины и женщины, либо брак, либо семейный союз. И так можно будет называть. Батюшка, как вам идея?
Брак – это омоним, который образовался из двух совершенно разных слов. Брак как дефект, слово «новое», пришло к нам из польского языка, а туда из немецкого от глагола «брехен», что, прекрасно вы знаете, означает «ломать». Вот как нечто сломанное пришло в русский язык. А брак в подлинном своем смысле, в том самом смысле, который идет к райским садам, от слова «брать», конечно же, от глагола «брать». Вот муж и жена друг друга берут себе в супруги. Ну, что сказать, если этот дядя такой малограмотный? Малограмотность свою и малоумие свое не надо распространять, и не надо им хвастаться, а надо его ликвидировать. А и людей, вот этих наших жителей Российской Федерации, или тех, кто говорят по-русски, надо просвещать. Как сказал в свое время преподобный Иоанн Дамаскин в отношении некоторых церковных реалий, безграмотный народ надо учить. Учить и слову, и главное, учить делу. Чтобы в браке муж и жена находили магистраль к небу. Чтобы они, идучи по земле своей супружеской жизнью, поднимались в небеса. Закончу. По-моему, я эту цитату приводил. Очень мне понравилось из нашей настольной книги священнослужителя. Вступают люди в брак не до того момента, как смерть их разлучит, а до того момента, как смерть их окончательно не соединит в вечном Божьем Царстве.
Идем дальше, поговорим в конце выпуска про музыку. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей студией все так же находится отец Макарий Маркиш, на этот раз ВЦИОМ, Всероссийский центр исследования общественного мнения, подкинул нам очередную новость, он провел исследование и выяснил, какие музыканты вызывают у жителей нашей страны гордость, а за какие им просто стыдно. Россиянам задали вопрос, какие отечественные музыканты вызывают у вас чувство гордости, а какие чувство стыда. В топ-5 тех, кто вызывает чувство гордости. Ярослав Дронов попал, это первое место, это сценический псевдоним «Шаман», если кто не знает. Дальше персонажи довольно известны, это Олег Газманов 13%, Николай Расторгуев и группа «Любэ» это 6%, ну и, наконец, Юлия Чичерина, это 5%. Вот именно эти исполнители, по мнению жителей нашей страны, вызывают у них наиболее часто чувство гордости. Ну и также спросили, какие музыканты вызывают чувство стыда. На первом месте в списке оказалась певица Алла Пугачева. Ну и любопытно, что тот же самый «Шаман», который лидирует в топе гордости и в этот топ попал, если я не ошибаюсь, у него там третье или четвертое место. Ну и также ВЦИОМ отмечает, что 63% россиян не одобряют решение некоторых музыкантов уехать из России после февраля прошлого года. Батюшка, какой у вас любимый исполнитель и за кого на отечественной эстраде вам стыдно, а кто нравится? Ну, то есть, или проще говоря, какую музыку вы предпочитаете, какую слушаете?
Музыка, конечно, это замечательное дело, замечательная часть нашей общечеловеческой, российской, современной культуры. И как тут не вспомнить высказывание, ставшее таким достаточно знаменитым, хотя и довольно грозным, из одной драматической истории, ну, драматического произведения времен Ваймарской республики, до Гитлера еще один герой говорил: «Когда я слышу культура, слово культура, то спускаю Браунинг с предохранителя». Почему-то так вот он к культуре относился. Вот у меня, когда слышу слово музыка, у меня Браунинга нету, и предохранителя никого нету, но у меня начинает некоторая дрожь пронимать. Почему? Потому что вот я живу на 4-м этаже, моя келья находится в семинарии, и там вечером, даже сейчас зимой, когда окна закрыты, а уж летом тем более, когда они открыты, проезжают автомобили по улице, я на 4-м этаже, и дрожат стекла от той, в кавычках, музыки, которая играет в автомобилях. Вот такую музыку они слушают, ну что ты с ними сделаешь? Свободная страна, не знаю, уровень шума это нарушает, ну что дело полиции. Да, долбежка. Я ее называю не музыкой, а долбежкой, долбиловкой. И так и людям говорю, я долбиловку не слушаю. Видите, вы приводите мне здесь имена людей каких-то, шаман, как у Аркадия Райкина. Я, говорит, и Уткина не знаю, и Гусева, говорит, тоже мало знаю. Ну, а интерес к этой вот долбежной системе, долбежной сфере культуры. Ну, культур. Та самая культура, которая требует Браунинга. Значит, этот интерес вызван или, как сказать, параллелен культу знаменитости. Культу знаменитости. Вот отвратительное, губительное качество этого долбежа сливается с другим губительным качеством – идолопоклонством перед какими-то фигурами популярными. Культ знаменитости – вещь очень зловредная, тоже, может, отдельно как-нибудь поговорим. А пока я позволю себе процитировать очень знаменитого, замечательного человека, Клайва Стейплза-Льюиса, его «Письма из преисподней». Точнее, это не сами письма, это добавление к письмам, написанное уже почти через 20 лет после самих писем, но оно вошло органической частью сами письма. Такой застольной речи, которую главный демон произносит перед своими, значит, коллегами. Рассказывает о том, какие существуют грешники на земле, и как они хорошо служат бесовским силам. И вот я один абзац сейчас позволю себе прочитать. «По мере того, как исчезают личности, а им на смену приходит ничтожество, нам все лучше служат грешники крупного калибра. Они убывают в числе, но растет их влияние. Любой демагог, болтун, киноактер или эстрадный кривляка, заметим, способен сегодня увлечь за собой десятки тысяч двуногих ослов». Почему десятки тысяч двуногих ослов? Написано в конце 50-х годов прошлого века. Сегодня десятки миллионов того же качества. двуногих, значит, ну и за счет интернета, естественно, заполучить в полную власть их души, или что там осталось вместо души, и передать нам. Настанет время, когда за редким исключением вовсе отпадет нужда в индивидуальной работе с клиентами. Заоркань вожака, и стадо пойдет за ним. Вот вам эти так называемые звезды. Так называемые звезды. Все-таки звезда что-то такое приятное. Даже если не пять концов, все равно это красивый символ. Вот. Ну, они на небе светят. В общем, это прекрасно. Да? Почему-то это и характеристика звезд пришлась вот как раз этой вот самой публике. Ну, помоги им, Господь, исправиться. И вам, уважаемые зрители и слушатели, тоже помоги, Господь, исправиться, чтобы не слушать эту всю долбежку.
Да, отец Макарий, я прекрасно понимаю, что вы не знакомы с представителями современной эстрады. Музыка – это штука такая, то есть на вкус и цвет все фломастеры разные, как говорится. Дело вкуса. Я поэтому вас и спросила о том, что нравится именно вам, и какая музыка, какой исполнитель.
Я здесь скажу без всякой тени, как сказать, подхалимажа, но я благодарю за музыку нашего замечательного священнослужителя отца Петра Мещеринова и его лекции о музыке, которые тоже распространяются через интернет и которые у меня давным-давно записаны в сотовом телефоне и которые я регулярно слушаю, ну, как могу, а вот... И эти лекции сопровождаются самими аудиозаписями, отрывками из музыкальных произведений, прежде всего Иоанна Себастьяна Баха, прежде всего его кантаты замечательные, которые я тоже слушаю, и в машине тоже слушаю, и в сотовом телефоне слушаю. И немножко чуть-чуть учу, не сто слов, но, по крайней мере, так понастраиваюсь на немецкий язык, и главное, на их христианское содержание, и на их прекрасный эстетический, музыкальный посыл, который дает людям очень-очень многое. Вот и вам тоже рекомендую двигаться в том же направлении. Спасибо вас, Господь.
Классика, кстати, довольно частый гость в нашем эфире, как и популярная духовная, популярная православная музыка, тот же самый там отец Олег Скобля. И церковные песнопения, кстати, тоже в нашем эфире звучат, поэтому вот давайте как замечательный прощальный такой аккорд в нашем сегодняшнем эфире. Что-то из этого прямо сейчас после программы послушаем, но а мне осталось напомнить, что в студии была Мария Заостровных, вы слушали программу «Точка зрения», а своим мнением с нами сегодня делился клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер, публицист, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!